обороне в Берлине. Это были новости на волнах Радио Свобода.
И о погоде. В центральном районе преимущественно без осадков. До 8 градусов выше нуля прогнозируют синоптики. Такая же температура в Черноземье, где солнечно. В Южном федеральном округе без осадков, но ветрено. На Черноморском побережье температура до 19 градусов тепла. В Санкт-Петербурге дождь. По мнению синоптиков, при южном, юго-западном с порывами до 15-18 метров ветре температура составит до 11 градусов выше нуля. В столице без осадков, 5-7 по области, 3-8 градусов тепла, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Восемь часов 8 минут в российской столице. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В этом часе поговорим о вреде маргарина, который, возможно, в самое ближайшее время вообще будет запрещен в Соединенных Штатах. Обама навестил Буша. Вот политики молчат, о чем они между собой говорили. Также мы, разумеется, не обойдем вниманием трагедию на подводной лодке. Будем говорить о трауре. И вопрос сейчас в связи с этим: что вы думаете об очередной аварии на российском военно-морском флоте? Буквально несколько ваших откликов, которые вы прислали на номер пейджера в Москве 660-10-55 и на смс-номер +7 903-743-2801. Очередная мерзость режима. Ага, это зачитывал. Будучи даже не пессимистами, а реалистами, можно сказать одно: лодки и корабли будут продолжать тонуть, самолеты падать и разбиваться, дома взрываться, школы разрушаться, и далеко не всегда в этом будут виноваты так называемые террористы. При нашем разгильдяйстве и недофинансировании, к сожалению, это будет так. Очень многие из вас обыгрывают название «Лох». С приходом Медведева сначала была война с Грузией, потом экономический кризис, теперь вот подводная лодка. Это уже не просто так, а карма какая-то, пишет Александр Николаевич. То ли еще будет, если у власти останутся хапуги и дилетанты, которые не думают о родине, а только о себе, предвещает Николаев. Начало президентского срока Медведева омрачено аварией с человеческими жертвами, точно так же, как у товарища Путина. Не говорит ли это об ошибочности выбранного ими курса? Мнение Шамиля. Вы же можете присылать свои сообщения на номер 660-10-55, а мы продолжаем нашу программу. Сегодня исполняется 90 лет со дня окончания Первой мировой войны. Дата эта широко отмечается в странах, принимавших в ней участие, и в Великобритании. В том числе сегодня проходят поминальные церемонии в память о погибших. Великобритания потеряла на фронтах Первой мировой около миллиона человек. И с подробностями из Лондона Наталья Голицына.
Перемирие, знаменовавшее окончание Первой мировой войны, официально вступило в силу в 11 часов утра 11 числа 11 месяца 1918 года. За 6 часов до этого оно было подписано британскими, французскими и германскими представителями в вагоне поезда неподалеку от Парижа. Однако за эти 6 часов, в последний день войны, на фронтах было убито и ранено около 11 тысяч человек. В Британии ежегодно, в ближайшее к 11 ноября воскресенье, проходит традиционный день поминовения. В этом году поминальное воскресенье пришлось на 9 ноября. Утром в этот день по всей стране прошли 2 минуты молчания в память о погибших в мировых войнах и других военных конфликтах. Затем состоялась церемония возложения венков к кенотафу, обелиску, возведенному в центре Лондона в память о погибших в Первой мировой войне. Первой возложила венок королева Великобритании Елизавета II. Там же состоялся парад ветеранов. На церемонии присутствовали премьер-министр Гордон Браун, члены правительства, лидеры политических партий, представители религиозных конфессий. Среди присутствовавших были и 3 последних ветерана Первой мировой. Самый пожилой из них – Генри Оллингхэм, ему 112 лет, 2 другим – 110 и 108 лет. Они участвовали в параде ветеранов в инвалидных колясках. 11 ноября, спустя ровно 90 лет со дня окончания Первой мировой, тысячи англичан соберутся на Трафальгарской площади в центре Лондона, чтобы почтить память павших в этой войне. Ровно в 11 часов утра, после боя часов на башне Биг Бена, собравшиеся на площади замрут на 2 минуты в память о павших. Знаменитый киноактер Джон Хёрт прочтет стихотворение, посланное британским солдатам Стивеном Каммингсом, родителям, с тем, чтобы они прочли его в случае его гибели. «Не стойте над моей могилой, не рыдайте», — так начинается это стихотворение. Там же, на Трафальгарской площади, на импровизированной сцене состоится короткий концерт в память о жертвах войны с участием сопрано Хейли Уэстендры и мужского хора. В завершении церемонии ее участники бросят в находящиеся на площади фонтаны искусственные цветки красных маков, ставшие в Британии символом национальной памяти о павших в военных конфликтах. В поминальный день по всей стране проходят панихиды в церквах и траурные церемонии у обелисков с именами погибших. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
8:13 в Москве. Продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Продолжаем ее обзором российской прессы. Валерия Шабаева вновь в студии. Доброе утро еще раз.
Доброе утро, Сергей. Вчера Дмитрий Медведев встретился с лидерами крупных российских партий. Об этом сообщают несколько изданий. Обсуждали озвученные президентом в послании Федеральному собранию предложения по политической реформе. Как замечает независимые, думцы президента во всем поддержали и пообещали, что одобрят его законопроект еще до Нового года. Между тем, по оценке новых известий, у партийных вождей был и свой личный интерес. Одной из инициатив главы государства стало предложение ограничить срок их правления. Согласно еще одной новации, мелкие конкуренты получат возможность пройти в парламент. В Компартии уверены, что первое новшество направлено лично против Геннадия Зюганова. Эксперты новых известий в целом с этой оценкой согласны, тем более, что, по их мнению, беспартийного председателя «Единой России» в виде сроков, скорее всего, не коснется. Зато аналитики уверены, что, вступившись за мелкие партии, Дмитрий Медведев начал формирование своего партийного пула, основой которого станут «Справедливая Россия» и «Правое дело». Об этом, напомню, пишут новые «Известия». «Известия» перечисляют участников встречи. Это единороссы Борис Грызлов, Вячеслав Володин, коммунист Геннадий Зюганов, Иван Мельников, эсеры Сергей Миронов и Николай Левичев, и либерал-демократы Владимир Жириновский и Игорь Лебедев. Медведев, пообщавшись с ними больше 3 часов, накормив их обедом, угостив вином, пришел к выводу: надо чаще встречаться, и пообещал провести еще одну такую встречу в декабре, замечает газета «Новое известие». Еще о партийной жизни независимое. 16 ноября состоится учредительный съезд «Правого дела» партии, которая объединит СПС, Демократическую партию России и Гражданскую силу. Своеобразным подарком к мероприятию стало послание президента Федеральному собранию. Эксперты уверены, озвученные Дмитрием Медведевым предложения по усовершенствованию политической системы помогут либералам получить представительство в парламенте. Ну и еще одна тема, о которой рассказать подробно сейчас не успею, но тем не менее ее проанонсирую. Это касается напрямую нас, а именно журналистов. Грядут поправки в закон о СМИ.
Спасибо. Продолжим знакомиться с сегодняшней российской прессой ближе к концу часа. Сейчас часы в студии показывают 8:15. Стало быть, коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
На Дальнем Востоке сегодняшние и завтрашние дни объявлены днями траура по погибшим в результате аварии на российской атомной подводной лодке. Завершена марсианская миссия американского аппарата «Феникс». А межпланетный аппарат был запущен в августе 2007 года. В мае 2008 зонд «Феникс Маркс Лендер» совершил посадку на Марс. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в понедельник в Берлине, что Союзу НАТО необходимо ясно сказать России: обе стороны смогут эффективно решать проблемы безопасности, если будут работать совместно. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут. Прежде чем мы перейдем к обзору спортивных событий, хочу напомнить, что программа «Грани времени» выйдет в эфир в 10 часов сразу после выпуска новостей. Урезают ли права оппозиции изменения в закон о политических партиях. Об этом пойдет разговор с лидером незарегистрированной партии «Великая Россия» Андреем Савельевым и с президентом Института проблем развития либерализма Юлием Несневичем. 10 часов сразу после выпуска новостей «Грани времени». Ну а теперь слово Игорю Кетманову, который готов познакомить с важнейшими спортивными событиями последних часов.
Доброе утро, Сергей.
Доброе утро.
Завершился 28-й тур чемпионата российской футбольной премьер-лиги накануне. ФК Москва проиграл ЦСКА 1-4. В честь 4 мяча в составе ЦСКА забил бразилец Вагнер Лав, который с большим отрывом возглавляет список бомбардиров первенства. У него 17 голов. И за 2 тура до конца у нового чемпиона страны Рубина 60 очков, у ЦСКА стало 53. Далее идут Динамо 50, Амкар 45, Зенит и Крылья Советов по 44 очка. В Национальной хоккейной лиге сыграно 2 матча регулярного чемпионата. Вашингтон выиграл у Тампы 4-2. Нью-Йорк Рейнджерс проиграл Эдмонтону 2-3 по буллитам. Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли и 4-кратный чемпион мира россиянин Игорь Ларионов в понедельник был включен в зал славы хоккея в Торонто. Помимо Ларионова, столь высокой честью удостоились лайнсман Рэй Скопинелло, бывший форвард Эдмонтон Ойлерс Глен Андерсон и посмертно бывший комиссар Западной хоккейной лиги Эд Чинавет. Прошли встречи регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Орландо проиграл Портленду 99-106. Индиана обыграла Оклахому 107-99. Со счетом 94-87 Бостон выиграл у Торонто. А Майами победил Нью-Джерси 99-194. А Феникс выиграл у Мемфиса со счетом 107-102. На проходящем в Шанхае итоговом турнире ассоциации теннисистов-профессионалов в понедельник прошли стартовые матчи в красной группе. Француз Жиль Симон выиграл у швейцарца Роджера Федерера со счетом 4-6, 6-4, 6-3, а британец Энди Мюррей обыграл американца Энди Родика 6-4, 1-6, 6-1. Женская теннисная ассоциация опубликовала итоговый рейтинг листа 2008 года, и вот как выглядит первая десятка. Елена Янкович, Серена Уильямс, Динара Сафина, Елена Дементьева, Анна Иванович, Винус Уильямс, Вера Звонарева, Светлана Кузнецова, Мария Шарапова и Агнешка Радванська.
Спасибо, Игорь. Это был обзор спортивных событий. От спорта переходим к экономике и выясним по поводу новости по поводу первого транша кредита от Международного валютного фонда для Украины. Но это будет не единственная экономическая новость, с которой нас спешит познакомить Сергей Сининский в программе «Экономическая панорама».
Чистый отток частного капитала из России в октябре составил около 50 миллиардов долларов, сообщил председатель Центрального банка Сергей Игнатьев. Для сравнения, в 2007 году чистый приток частного капитала в Россию, то есть разница между его притоком и оттоком из страны, за первые 9 месяцев года составил 57 миллиардов долларов. В 2008 году чистый приток капитала с января по сентябрь составил лишь 0,8 миллиарда долларов. Центральный банк России провел в понедельник очередной аукцион по беззалоговым кредитам для коммерческих банков. В нем приняли участие 16 банков, а из предложенных 100 миллиардов рублей они выбрали более 94 миллиардов. Такую активность, как и на некоторых предыдущих аукционах, эксперты объясняют прежде всего большим сроком погашения. Кредиты предоставлялись на 3 месяца. На аукционах по одномесячным кредитам российские банки выбирали значительно меньшую часть предложенных им средств. Украина получила первый транш кредита Международного валютного фонда почти на 16,5 миллиардов долларов для поддержки национальной финансовой системы, одобренного МВФ на прошлой неделе. На счета Национального банка Украины поступили первые 4,5 миллиарда долларов, сообщил в понедельник министр финансов Виктор Пинзеник. Судя по заявлению МВФ, эти средства пойдут на покрытие дефицита платежного баланса Украины. Центральный банк Соединенных Штатов, Федеральная резервная система и Министерство финансов США объявили о расширении финансовой помощи компании AIG, еще недавно крупнейшей страховой компании мира. В середине сентября финансовые власти США заявили о готовности предоставить ей 85 миллиардов долларов в обмен почти на 80% акций компании. Теперь структура этого пакета меняется, но общий объем помощи планируется увеличить до 150 миллиардов долларов, учитывая системообразующую роль компании на рынке, как отмечается в заявлении Министерства финансов США. В понедельник же компания AIG объявила о рекордных за всю свою почти 90-летнюю историю квартальных убытках. В третьем квартале года они составили почти 24,5 миллиарда долларов. Американская компания Circuit City Stores, второй по величине в США розничный торговец бытовой электроникой, обратилась в понедельник в арбитражный суд для временной защиты от кредиторов. На прошлой неделе компания объявила о планах закрытия 155 своих магазинов, то есть более 20% своей розничной сети в США, а также общего сокращения персонала сразу на 17%. Circuit City несла убытки в течение 5 из последних 6 кварталов. Одной из главных причин эксперты называют ужесточение условий кредитования со стороны главных ее поставщиков, среди которых американская компания Hewlett-Packard, японская Sony и южнокорейская Samsung.
Хочу напомнить, что курс рубля, установленный на сегодня Центробанком, составляет 26 рублей 96 копеек за 1 доллар США и 34 рубля 57 копеек за 1 евро. А теперь давайте отправимся за океан. Коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне выясняли, чем же живет сегодня Америка. Стало известно, что Обама навестил Буша в овальном кабинете Белого дома. Правда, никто не говорит, о чем шел разговор. Выяснили также о судьбе тюрьмы в Гуантанамо. И такой вопрос, когда же, наконец, будет Обама объявлять состав нового кабинета? Будет ли он это делать в ближайшее время? Слово Юрию Жигалкину. Америка сегодня.
Барак Обама заглянул в гости к Джорджу Бушу в Белый дом. Сможет ли администрация Обамы закрыть тюрьму в Гуантанамо? Знаменитый Дональд Трамп может стать жертвой финансового кризиса. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В понедельник Барак Обама с женой посетил президента Буша в Белом доме. К традиционному ритуалу, через который проходят все новоизбранные президенты, на этот раз было привлечено особое внимание. С подробностями Алан Давыдов.
Президент Джордж Буш впервые принял своего преемника Барака Обаму в овальном кабинете Белого дома. Их беседа с глазу на глаз продолжалась немногим более часа. Ни до, ни после нее двое политиков не выступили с публичными заявлениями. Пока нынешние и будущие хозяева Белого дома общались, Лора Буш провела Мишель Обаму по Белому дому. Новоизбранные президенты посещают Белый дом в период между выборами и инаугурацией, согласно традиции, но обычно они ждут этого события дольше, чем Обама, который воспользовался приглашением Буша на 6-й день после победы. Все это, по словам наблюдателей, свидетельство того, что и Буш, и Обама хотят провести комплексную процедуру передачи власти в трудной ситуации без сучка и задоринки. Джордж Буш и Барак Обама демонстрировали радость по поводу встречи, и многие наблюдатели в дни после выборов не скрывают приятного удивления тем, что нынешние и будущие президенты оказались способны выдержать сугубо деловой и уважительный тон общения, памятуя об интересах страны. Хотя Барак Обама победил на выборах, обещая перечеркнуть многое из наследия Джорджа Буша. Политический аналитик Марк Престон указывает на глубокие расхождения между Бушем и Обамой, особенно в сфере внешней политики. Не надо забывать, что Барак Обама выступал против президента Буша ежедневно, когда сражался с Джоном Маккейном, ручаясь, что, несмотря на теплоту встречи, они не чувствовали себя комфортно. Накануне лагерь Обамы дал понять, что не будет церемониться с тем, что им оставляет президент Буш. Джон Подеста, бывший глава аппарата администрации президента Билла Клинтона, а ныне руководитель переходной команды Обамы, в воскресном интервью телеканалу Fox News сообщил, что Обама намерен, придя в Белый дом, сразу издать ряд указов, ставящих крест на элементах политики своего предшественника. Еще будучи кандидатом в президенты, сенатор Обама говорил о желании пересмотреть все указы, изданные президентом Бушем, и решить, какие из них сохранят силу, какие аннулированы, а в какие внести поправки. Такой пересмотр уже начат по всем направлениям, включая запрет Бушем исследований стволовых клеток и его распоряжение начать буквально под занавес нефтегазовое бурение на землях с уязвимой природной средой в штате Юта. У президента есть полномочия использовать свою исполнительную власть во многих отношениях, не дожидаясь действий Конгресса. Наблюдатели обращают внимание на то, что это первая за 40 лет передача власти в пору, когда Соединенные Штаты ведут военные действия, происходящие к тому же в условиях экономического хаоса. Как подчеркнула пресс-секретарь Белого дома Дэна Перино, решение экономических проблем страны, безусловно, представляет приоритет для обоих лидеров. Тем не менее, новый президент не спешит оглашать свои конкретные намерения. По словам его представителя, Обама не будет объявлять о назначениях в своем кабинете, по крайней мере, на этой неделе, а также присутствовать на предстоящем в ее конце финансовом саммите в Вашингтоне.
Рассказывал Алан Давыдов. Советники Барака Обамы работают над планами закрытия тюрьмы на военной базе в Гуантанамо, к чему их громко призывают правозащитники. Однако, как говорят эксперты, осуществление этой идеи может быть легким только на словах. Рассказывает Ян Рунов.
Во время избирательной кампании Барак Обама назвал Гуантанамо печальной главой в американской истории. Он выступал за закрытие тюрьмы и за проведение суда над обвиняемыми в терроризме на территории Соединенных Штатов. Однако после победы на выборах и с приближением момента вступления в должность президента, Обама начинает избегать резких заявлений. По поводу Гуантанамо он говорит, что надо рассмотреть вопрос об этой тюрьме и ее заключенных, что следует разработать соответствующий план, в рамках которого заключенные смогут предстать перед судом, получить приговор и наказание в полном соответствии с американским законом. По мнению Обамы, надо будет пересмотреть дела заключенных, а это потребует времени. Тем не менее, помощники Обамы приступили к разработке плана, по которому одни заключенные могут быть освобождены, а дела некоторых других можно рассматривать не в военном трибунале, а в уголовном суде. Против перевода заключенных из тюрьмы Гуантанамо на Кубе на территорию Соединенных Штатов, например, в военные тюрьмы в штатах Канзас или Южная Каролина, выступает целый ряд конгрессменов. Могут возникнуть и сложные правовые проблемы, из-за которых администрация Буша была категорически против доставки заключенных иностранцев, подозреваемых в терроризме, на американскую территорию. К тому же этот шаг потребует создания особой и довольно противоречивой судебной системы, в рамках которой можно будет разбирать дела, не подлежащие разглашению из соображений безопасности государства. 5 ведущих правозащитных организаций призвали европейские страны принять заключенных американской тюрьмы Гуантанамо. Речь идет о 50 заключенных, которым не будут предъявлены обвинения в Соединенных Штатах, но которые не могут вернуться в свои страны, такие как Китай, Ливия, Россия, Тунис или Узбекистан, где они могут подвергнуться пыткам. Найти место на земном шаре для освобожденных из заключения в Гуантанамо – еще одна проблема нового президента Соединенных Штатов. Это прямая обязанность Америки, считает правозащитная организация «Международная амнистия». Представитель «Международной амнистии» Дэниел Гореван заявил, что, судя по всему, новоизбранный президент Барак Обама закроет тюрьму в Гуантанамо. Другие страны могут способствовать этому процессу, предложив убежище тем, кому опасно возвращаться на родину или кого родина не хочет признавать своими гражданами. Всего в тюрьме Гуантанамо сейчас 255 заключенных.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вот тогда и пойдет речь и о вреде маргарина, и от чего зависит судьба американского автопрома, а затем начнется программа «Свобода в 9». Автор и ведущий этой программы Евгений Назарец в студии готова анонсировать свою ближайшую программу. Доброе утро, Евгения.
Доброе утро. Начнем мы программу с обсуждения итогов встречи глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза. ЕС и Россия продолжат переговоры по новому соглашению о сотрудничестве. Вот таков итог, и что это значит, мы будем говорить в студии в самом начале программы «Свобода в 9». Еще одна тема, относящаяся к сегодняшнему дню. С сегодняшнего дня московские владельцы малолитражек смогут рассчитывать на бензиновые дотации. Власти поощряют экологичные и экономичные автомобили картами на бензин номиналом 24 тысячи рублей.
Но неплохая прибавка к пенсии. Спасибо, Евгения. «Свобода в 9» начнется в 9 часов. Сейчас 8:30. Новости Дарья Жарова.
Радио «Свобода». Новости.
В Приморье сегодня день траура по погибшим в результате аварии на атомной подводной лодке. В край отменены все развлекательные мероприятия и передачи на телевидении. По распоряжению губернатора Приморья семьям погибших выплатят по 100 тысяч рублей. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров пообещал решить в ближайшее время проблему возвращения в Северную Осетию беженцев ингушей. По данным правительства Ингушетии, на территории республики находится около 19 тысяч беженцев из Северной Осетии. Мосгорсуд сегодня огласит решение по вопросу о продлении срока ареста генералу Роснаркоконтроля Александру Бульбову. Генпрокуратура и адвокаты просят освободить Бульбова, заявляя, что для содержания его под стражей нет оснований. Российский народно-демократический союз планирует сегодня провести акции протеста в более чем 40 регионах России под лозунгом «Хватит кризисов за счет народа». Европейский союз готов возобновить с Россией переговоры по новому соглашению о сотрудничестве, замороженной после российско-грузинского конфликта. Об этом было объявлено по итогам совещания министров иностранных дел стран ЕС, которое прошло в Брюсселе. Вашингтон намерен продолжать диалог с Москвой по вопросу о размещении элементов ПРО-США в Европе. Представитель Госдепартамента подтвердил, что в ближайшее время заместитель госсекретаря Джон Рут встретится с российскими представителями для обсуждения последних предложений США о мерах доверия в сфере ПРО. Руководство Косово отвергло предложение Сербии о работе миссии ЕС в северных районах страны, где проживает сербское меньшинство. Избранный президентом США Барак Обама впервые побывал в овальном кабинете Белого дома, где провел встречу с президентом Джорджем Бушем. Оба лидера обсудили экономический кризис и военные действия в Ираке и Афганистане. Эксперты ООН обнаружили в Сирии следы урана на месте предприятия, которое в прошлом году подверглось израильской бомбардировке.
И коротко о погоде. В Санкт-Петербурге сегодня, по мнению синоптиков, будет дождь. Южный, юго-западный ветер с порывами до 15-18 метров в секунду. И температура достигнет 11 градусов тепла. В столице без остатков. Столбик термометра прогреется до 7 градусов, а в области до 8, а ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Сегодня с утра в Приморье приспущены флаги, отменены все развлекательные мероприятия и программы на местных телерадиоканалах. Минутой молчания свое заседание, рабочее заседание, начали депутаты Думы Владивостока. 11 ноября в Приморье – день траура. День траура погибших при аварии на атомной подводной лодке. И из Владивостока передает Марина Лобода.
Подводная лодка проекта 971 «Щука-Б» вышла на ходовые испытания с военной базы города Большой Камень. На борту находились 208 человек, из них 83 военные моряки, члены экипажа, остальные гражданские специалисты, судостроители и контрагенты, принимавшие участие в постройке субмарины. Трагедия произошла в ночь с 8 на 9 ноября. В 3:30 по местному времени в носовом отсеке лодки внезапно сработала система пожаротушения. Предположительно, газ «Фреон» заполнил помещение двух отсеков. В результате его воздействия погибли 20 человек. Среди погибших трое военнослужащих и 17 гражданских специалистов. Пятеро жители Приморского края, их похороны состоятся в среду. Еще более двух десятков людей получили отравление различной степени тяжести. Пострадавшие в результате аварии проходят сейчас лечение в военном госпитале Тихоокеанского флота и в городской больнице города Большой Камень, говорит врач больницы Людмила Теличко.
Патологии практически никакой не было найдено, но учитывая психоэмоциональный стресс, как это, наверное, бывает всегда при каких-то чрезвычайных ситуациях, эти товарищи в количестве 8 человек были доставлены к нам в стационар для того, чтобы за ними понаблюдать и сделать какое-то обследование.
После аварии субмарина отконвоирована в Большой Камень. Здесь работает следственная группа военной прокуратуры, прибывшая из Москвы. Уголовное дело возбуждено по статье 352 Уголовного кодекса «Нарушение правил вождения и эксплуатации военного корабля, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц». В Большом Камне также работает ведомственная комиссия. В первом оперативном совещании по расследованию причин трагедии приняли участие главком ВМФ России Владимир Высоцкий и первый заместитель министра обороны Александр Калмыков. Озвучена предварительная версия причины трагедии. Это несанкционированное срабатывание системы пожаротушения. Однако подробности официальные источники Тихоокеанского флота не разглашают. Своими предположениями делятся неофициальные лица. Приморье – край, где живет немало подводников. Один из них – подполковник отставки Валерий Королюк.
Лучший враг хорошего. Раньше система срабатывала только после команды центрального поста, вручную включалась система пожаротушения. Сейчас кто-то умный догадался поставить туда автомат. Автомат мог сработать на что угодно. На окурок, там, на подгоревший пирожок, на температуру, на задымленность. Я не знаю деталей. Но глупость это была самая большая, ставить автомат на систему ЛОХ. А вторая причина была какая? Скученность народа на лодке. Есть штатное расписание корабля. По штатному расписанию имеются три вида защиты органов дыхания и обеспечения жизни каждого человека. Если штатное расписание 80 человек, а на корабле в три раза больше народу, просто физически невозможно обеспечить всех индивидуальными системами дыхания. Почему-то это вот не учитывается при заводских испытаниях. Продолжают совать на корабль двойной экипаж работяг с датчиков там и прочих, дополнительно проверяющих, дополнительно военную приемку, там, штабных там и куча-куча народу.
Из неофициальных источников также известно, что после завершения ходовых испытаний новые субмарины должны были сдать по лизингу в Индию на 10 лет. Индийских моряков ждали в Приморье в конце месяца. Однако сейчас специалисты затрудняются прогнозировать, как трагический инцидент отразится на запланированной сделке. Марина Лобода для «Радио Свобода», Владивосток.
Я напомню, что вопрос сегодняшнего часа звучал так, что вы думаете об очередной аварии на российском военно-морском флоте. 660-10-55 номер для номер пейджера в Москве и для СМС-сообщений, номер плюс 7-903-743-2801. Вот несколько ваших откликов. Помнится, что нынешнего президента Медведева начал двигать по служебной лестнице господин Чубайс. Теперь становится ясно, почему Россия оказалась в нынешнем положении, делает вывод Анатолий Сергеевич. Россия превратилась в страну вопиющей безнаказанности за вопиющие экономические преступления. Временщикам некогда править страной, они дружно набивают карманы, считает Владимир. Рушатся школы, горят больницы, аварии на лодках, взрываются дома. В России финансово-экономический кризис, безработица, невыплата зарплат, рушатся банки. За все это Медведев должен Путина отправить в отставку, пишет Татьяна. А мы с этим же вопросом выйдем на улицы Чебоксар вместе с Дмитрием Лишневым.
Я считаю, что это безответственность со стороны высших чинов и власти, по сути дела. Вот это я так считал и считаю. Так же, как подлодка «Курс» погибла, неделю была под водой и не спасали ее. Так же было на практике. Поэтому, в общем-то, я вот считаю так.
Не знаю, наверное, от недосмотра начальников самих все это происходит. То, что вот нажал кто-то специально кнопку, я так не думаю. То, что пожар там случился, якобы.
Халатность, как бы, там же испытание проходило. Вот халатность работников самих, которые испытывали. И все вот это, наверное.
Так я вообще не в курсе дела. Я не знаю, если честно, услышала в утренних новостях и чуть-чуть мельком.
Ну, техника сложная, может случиться всякое, в принципе. Ну, как там? Халатность какая-то может быть, ничего не могу больше сказать.
Ну, я технически, вообще не технический человек, но лодка-то вышла с испытательной целью. Значит, все-таки какие-то, наверное, они же не зря вышли с испытанием, наверное, с этой лодкой. Значит, что-то им надо было найти, какие-то недоработки. Там ведь сказали как? Сработала не своевременно противопожарная система, да? Хотя никаких предпосылок к пожару не было. И отравились, вот вообще-то, я не знаю, технически неподготовлены.
Значит, что-то недостроили, недоделали. Там же электроника, компьютер, по-моему, или что там, сбой пошел по пожаротушению.
Не знаю вообще, не могу сказать. Ничего не знаю. Так просто новостям слышал и все.
Кажется, в последнее время вроде перестали такие случаи аварии. Не знаю, я не могу сказать.
Наша русская расхлябанность, наш русский авось, я уверена в этом. Я думаю, что абсолютно уверена, что технических предпосылок для этого не было. Просто наша вот природная, как сказать еще, кроме расхлябанности, наш русский авось.
Ну, на мой взгляд, в этой аварии виноваты власти, мне так кажется.
Мне кажется, несерьезное отношение. Так, со стороны руководителей нашей армии, в том числе и министра обороны, так как он является не военный человек, так вот. Поэтому я считаю, это чисто промахи, так, и руководство правительства, и министра обороны. Поэтому и произошла авария.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, что вы думаете об очередной аварии на российском военно-морском флоте. Дмитрий Лишнев для «Радио Свобода», Чебоксары.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Пока у нас идет утренняя информационная программа «Время свободы», в английских пабах могут запретить петь «Счастливые часы». Как же так? В программе «Время свободы» рубрика «Культура». Новости и комментарии. У микрофона Иван Толстой.
Книги новоизбранного американского президента Барака Обамы «Дерзость надежды» и «Мечты моего отца» стали самыми популярными бестселлерами в сети интернет-магазина Amazon. Число покупателей этих книг достигло миллиона. В брюссельском музее Бельвью открылась выставка «Человек, культура и война». Она посвящена вкладу колониальных войск в победу союзников в Первой мировой войне. Выходцы из стран Азии и Африки сражались на фронтах Первой мировой плечом к плечу с солдатами Франции, Великобритании, США, Бельгии, Канады и других стран. Потери колониальных подразделений составили 100 тысяч человек убитыми. Выставка в Брюсселе по замыслу организаторов – это дань памяти незаслуженно забытым участникам Первой мировой войны. В Италии умерла южноафриканская певица Мириам Макеба. Ей было 76 лет, она принимала участие в движении против апартеида. В 60-м году власти вынудили ее покинуть страну. Ее самые знаменитые записи были сделаны в Америке. Она вернулась на родину в 90-м году по приглашению тогдашнего президента ЮАР Нельсона Манделы. Группа британских парламентариев, входящих в комитет по вопросам, связанным с деятельностью Министерства внутренних дел, рекомендует отменить в пабах так называемые «happy hours» – время, когда выпивка отпускается со скидкой. Таким образом, по мнению парламентариев, посетители будут меньше пить и реже нарушать закон. Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
Инициатива британских парламентариев адресована пабам Англии и Уэльса. Шотландские законодатели уже положили конец счастливым часам, однако пока что никаких позитивных сигналов из Шотландии не поступало. В новых поправках заинтересована прежде всего полиция. Она утверждает, что счастливые часы чреваты несчастливыми последствиями. Половина преступлений совершается под воздействием алкоголя. Точно выяснить, предпочитают ли преступники накачиваться перед совершением противоправных действий пивом или скотчем в пабах с 5 до 7 вечера, выяснить трудно. У меня на этот счет сомнения. На подвиги завсегдатаев пабов тянет как раз после закрытия питейного заведения. Им хочется любой ценой продлить кайф. Что до поправки, у меня тоже сомнения. Страсть неодолима. Есть множество примеров того, как не только находчивые индивидуумы, но целые народы переселяются на выходные в соседние либеральные страны, чтобы оттянуться до посинения. И противостоять этим краткосрочным переселениям народов не в силах ни полиция, ни таможенный контроль, ни берлинские и китайские стены. Проблема, мне кажется, в другом. Британские пабы в больших городах на глазах утрачивают обаяние особой культуры простолюдинов. Да и само понятие «простолюдины» утрачивает социальный смысл, а вместе со смыслом и основы морали, присущие классам, прослойкам, профессиональным сообществам.
Это были новости культуры, которые подготовил Иван Толстой, а мы новости культуры продолжим следующим образом. С 10 по 14 ноября в Ростове-на-Дону проходит международный кинофестиваль социальных фильмов «Время жить». Зрители смогут посмотреть 13 фильмов, посвященных актуальным и значимым сторонам жизни. Из Ростова-на-Дону передает Григорий Бочкарев.
Самый длинный фильм из тех, которые покажут ростовчанам в рамках фестиваля, идет 111 минут. Самый короткий – всего 9. На кинофоруме будут представлены картины испанских, норвежских, румынских, немецких, французских и российских режиссеров. Билеты в Ростовский дом кино на эти сеансы можно приобрести не за такие уж большие деньги – 50 или 60 рублей. Хотя есть места и за 200. но зрителей на первый сеанс пришло немного. Как сказал внимательно изучавший афишу ростовчанин Александр:
«Я хожу мимо дома кино на работу, иногда смотрю какие фильмы, прочитал название и пошел дальше. Кино хожу редко. Ну, не скажу, что я вот хотел бы сейчас покинуть социальные фильмы. Ну, мне как бы они вроде бы и не нужны. Я и так достаточно социален, так мне кажется. Пойдет ли туда тот зритель, которому это действительно надо? Это вопрос спорный. Не знаю. Ну, может быть, лично я зайду просто посмотреть на уровень этих фильмов. Утром как-то выберу время. В общем-то, роль социального кино отрицать я не буду. Другой вопрос, что и фильмы, как и история, они ничему не учат, в общем-то, поколения. Хотя, в общем, создаются для того, чтобы учить. Но, может быть, если несколько человек хотя бы из этого мероприятия что-то для себя вынесут, ну, уже это оправдано. А так, ну, любопытно будет посмотреть. Ну, какое-то свое суждение сделать. Ну, не более. Хотя придется заплатить определенные деньги. Но я думаю, что, в принципе, такие фестивали, мероприятия, чтобы привлечь зрителя, они должны быть все-таки бесплатными. Пусть это оплатит администрация, Министерство по культуре или там спонсоры. Именно если действительно думали о воспитании подрастающего поколения.
Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Коротко о новостях.
Радио Свобода. Новости.
На Дальнем Востоке сегодняшний день и 12 ноября объявлены днями траура по погибшим в результате аварии на российской атомной подводной лодке. В ближайшее время, возможно, начнется решение проблемы возвращения в Северную Осетию беженцев ингушей. О таком намерении заявил президент Ингушетии Юнусбек Евкуров. Мосгорсуд огласит сегодня решение по вопросу о продлении срока ареста генералу Роснаркоконтроля Александру Бульбову. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через четверть часа, а сейчас новости из мира прессы. Обзор сегодняшних газет вновь представляет Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Сергей. Так вот, о поправках в закон о СМИ я обещала рассказать, что и делаю. Президиум фракции «Единая Россия» направил вчера пакет поправок в Думский комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи. Большая часть изменений подготовлена секретарями Союза журналистов Юрием Батуриным и Михаилом Федотовым, авторами закона, созданного еще в 91-м году. Они предложили новую редакцию большинства статей действующего закона о СМИ. Над второй частью поправок депутаты еще работают. В частности, они предложили частично распространить на журналистов и редакторов свидетельский иммунитет, разрешающий не раскрывать источники информации на судебных процессах по обвинению в клевете. Судья по их замыслу обязан сначала вынести приговор о том, имеется ли акт клеветы, и лишь потом требовать раскрыть источник информации. Еще одна тема, которая сегодня широко обсуждается на страницах российских газет, это замечание, которое Генеральная прокуратура вынесла в адрес метростроителей и тех, кто эксплуатирует метрополитены. Так вот, Генпрокуратура намерена обязать руководителей метрополитенов, функционирующих в российских городах, оборудовать платформы станций перегородками, исключающими возможность падения на пути пассажиров. Соответствующие заявления поданы уже в суды Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской, Нижегородской и Самарской областей. Согласно проведенным проверкам, основной причиной гибели и травматизма пассажиров в метро является падение на пути вследствие ухудшения самочувствия, неосторожных или умышленных действий граждан. Ну и чаще всего происходит это в часы пик. Так что вот Генпрокуратура озаботилась этим вопросом. Правда, как отмечает газета, менять облик подземки по требованию прокуратуры в Москве не намерены, и цена вопроса слишком высока, и вмешательство в архитектурные ансамбли станции метро слишком деликатное дело. Международная тематика представлена сегодня широко в российской прессе. В частности, на первую полосу «Коммерсант» выносит информацию о том, что в Южной Осетии разгорается крупный шпионский скандал. Сотрудники Комитета госбезопасности мало кем признанной республики обнаружили в селах захваченного грузинского анклава документы грузинских спецслужб, которых содержались данные на осетин, сотрудничавших с ними. В рамках расследования уже проведен первый арест. В государственной измене обвинен оперативный дежурный погранслужбы КГБ Южной Осетии майор Тимур Гучмазов. Родственники офицера утверждают, что его оговорили. Правозащитники говорят, что ситуация с архивами может быть использована для борьбы с оппонентами президента Южной Осетии Эдуарда Кокойте. Многие газеты сообщают о том, что вчера министры иностранных дел ЕС приняли решение о возобновлении переговоров с Россией по новому соглашению о партнерстве и сотрудничестве. Диалог был заморожен европейцами 1 сентября в связи с конфликтом за Кавказьем. Тема Кавказа, серьезно осложнившая отношения Москвы с Западом, похоже, больше не является непреодолимым препятствием в контактах России с Западом, пишет независимая газета. Накануне США положительно отреагировали на предложение России разморозить отношения. Наблюдатели отмечают, что реанимирование диалога обусловлено рядом факторов. Но, тем не менее, Москве не следует обольщаться, пишет независимая. В том же издании публикация о выкупе земель в Сочи. Участки под олимпийское строительство оценены в процессе изъятия примерно в 100 тысяч долларов за сотку, сообщили независимые представители отселяемых жителей Меретинской долины. Однако даже такая высокая цена не радует вынужденных переселенцев. Им не предоставлены новые участки, соглашение об условиях отселения и официальные размеры не оговорены, ну и отселение требует произвести сейчас, а не летом 2009 года, как хотели бы жители.
Спасибо большое, Валерия Шабаева, обзор сегодняшней российской прессы, а мы вновь отправляемся за океан. Коллеги из Нью-Йорка и Вашингтона подготовили полный калейдоскоп сегодняшней заокеанской жизни, и, в частности, можно поинтересоваться о том, считает ли Сара Пейлин, что Маккейн был обречен. И что она, кстати, думает о президентском кресле. Об этом в программе Юрия Жигалкина «Америка сегодня».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Вкратце о некоторых из новостей дня и о том, станет ли знаменитый Дональд Трамп жертвой финансового кризиса. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Губернатор Аляски Сара Пейлин, ставшая героем консервативной части американского электората в роли кандидата вице-президента, считает, что Джон Маккейн был обречен на поражение из-за политики республиканской администрации, из-за того, что республиканские кандидаты неизбежно ассоциировались в глазах избирателей с гигантским государственным дефицитом, с непростительными провалами в военной стратегии. «Вообще удивительно, как нам удалось столь достойно провести кампанию», — заявила Пейлин. Первый опыт неудачной президентской кампании, впрочем, лишь подогрел ее политический аппетит. «Я молюсь за то, чтобы передо мной в будущем еще раз открылась дверь. Если это произойдет в 2012 году или четырьмя годами позже, и если это поможет мне сделать что-то доброе для моей семьи, для моего штата, для моей страны, я брошусь в эту дверь», — уверяет губернатор Аляски Сара Пейлин. «Выживание американской автомобильной промышленности зависит от государства», заявил в понедельник Ричард Вагонер, глава крупнейшей мировой автокорпорации General Motors. По его словам, помощь должна быть предоставлена незамедлительно, еще до вступления в должность новоизбранного президента Обамы. General Motors просит у государства и кредитов, и прямых инвестиций. Вопрос о спасении большой детройтской тройки становится одним из самых актуальных политических вопросов. Автомобильная промышленность уже получила 25 миллиардов долларов кредитов, и она просит еще, по крайней мере, столько же. Администрация Буша косо смотрит на эту просьбу, не веря, что эти деньги помогут автопроизводителям выбраться из проблем. С другой стороны, крах одной General Motors, по некоторым подсчетам, оставит без работы 2,5 миллиона человек. Американская медицинская ассоциация, рекомендовавшая до сих пор американцам остерегаться так называемых трансжиров, выступила в понедельник с призывом полностью запретить их использование для приготовления пищи в сетях общественного питания, в пекарнях и в производстве продуктов питания. Эти гидрогенизированные жиры, классическим представителем которых является маргарин, давно были уличены в повышении уровня плохого холестерина и снижении уровня хорошего, что для многих людей чревато сердечно-сосудистыми заболеваниями. Наиболее решительные муниципалитеты, нью-йоркские и сан-франциские, в последнее время запретили этот продукт для использования в ресторанах и закусочных на своей территории. Решительная позиция Американской медицинской ассоциации может привести к уничтожению маргарина в Америке как вида продуктов. Возможно, самый колоритный американский мультимиллиардер Дональд Трамп станет жертвой финансового кризиса. Отличающемуся масштабным эго, под стать которому он затевает свои проекты, Дональду Трампу грозит масштабный провал. Его кредиторы отказываются финансировать один из его любимых проектов – недостроенный гигантский небоскреб в Чикаго. Кредиторы считают, что эта идея безнадежно убыточна. Но решительный Трамп решил добиваться своего в суде. Рассказывает Владимир Морозов.
В здании 339 просторных гостиничных номеров и 486 шикарных квартир. С начала этого года отель начал принимать постояльцев. И этой осенью Дональд Трамп устроил нечто вроде церемонии открытия башни, которая еще не завершена. На огромном балконе, расположенном на 16 этаже, Трамп и его взрослые дети оставили отпечатки ладоней в мокром бетоне. Бизнесмен поздравил строителей и проектировщиков с успехом, но вскоре после церемонии подал в суд на своих взаимодавцев. Он добивается, чтобы ему отсрочили выплату 640 миллионов долларов, которые он задолжал. Дело в том, что башня приносит гораздо меньший доход, чем тот, на который рассчитывал и сам Трамп, и банки, давшие ему деньги на строительство. В отеле маловато постояльцев, роскошные квартиры расходятся медленно. В судебном иске говорится, что отсрочить платежи надо в связи с беспрецедентным кризисом на рынке кредита. В договоре о займе такая отсрочка предусмотрена на случай военных действий и стихийных бедствий. Можно ли поставить в этот ряд и нынешний финансовый кризис? В ответе на этот вопрос мнения экспертов расходятся. А что думают о здании сами жители Чикаго? Слишком много стекла и хрома. Как и сам Дональд Трамп, его башня излишне форсистая, хвастливая. Она не вписывается в городской пейзаж. Для Чикаго больше подошло бы скромное традиционное сооружение. Так считают и многие архитекторы. По их мнению, неудачно выбрано и само место строительства – на берегу реки Чикаго. Для этого района здание слишком высокое. По завершении строительства, которое намечено на середину будущего года, его высота должна составить 415 метров. Что я думаю о башне Трампа? Ей здесь не место. Все остальные дома рядом с ней как карлики. Башня загородила от нас реку. Весь вид испортила. По мнению наблюдателей, конфликт вокруг Вавилонской башни Трампа отражает общий кризис в строительной индустрии страны, когда ни финансисты, ни строители часто не знают, что делать с начатыми проектами. В своем иске бизнесмен требует не только отсрочки платежей, но и компенсации за моральный и финансовый ущерб – 3 миллиарда долларов. По мнению адвокатов, требование смехотворное, но лучшая оборона – это нападение. Дональд Трамп увяз в долгах не первый раз. В 1991 году он оказался на грани банкротства и лишился части своей недвижимости. На стройке в Чикаго он истратил 77 миллионов собственных денег и может их потерять, если за неуплату долгов банки отберут у него башню Трампа. Как она будет называться в этом случае, пока неизвестно.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
К концу подходит утренняя информационная программа «Время свободы». Напомню, как звучал вопрос сегодняшнего дня. Что вы думаете об очередной аварии на российском военно-морском флоте? И вот некоторые ответы. Причина происшествия на подлодке – это не первое. Все это звенья одной цепи. Разгильдяйство, русская авось, проблемы четвертого квартала. Это мнение Геннадия Григорьевича. Далее, для нашего государства человеческие жизни ничего не значат, другое дело найти или выдумать виновных и отделаться подачками, которые государству ничего не стоят, пишет Борис из МИАСа. А есть ли хоть какое-то направление, где бы при этом курсе и управлении не было бы провалов? Пока экономика работает на интересы буржуазии для создания капитала, а не на интересы человека и развития общества, ждать нормальной жизни не приходится, сообщает Лидия. Собрать бы всех кремлевских наших мудрецов, посадить бы на эту самую посудину и включить ту самую противопожарную систему, пишет Федя Лампочкин. Но это, к сожалению, время не позволяет зачитать все ваши сообщения. Мне остается только попрощаться. До завтра. В студии был Сергей Тарасов. Всего вам доброго, удачи, до свидания.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17000.